18 часов и уже 13 минут. Мы с достаточно большим опозданием врываемся в эфир. Спасибо всем, кто ждал, и мы видим, что есть зрители на Ютубе, и кто-то нас, может быть, слушает на эхе. Это программа «Дилетанты», еженедельная программа «Пятница на дворе», и мы продолжаем рассказывать о майском номере исторического журнала «Дилетант», который посвящен Петлюре, но не только Петлюре.
Да,
я Итар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сергей
Александрович. Да, добрый вечер. Да, конечно, и там есть прелюбопытнейшая статья, очень интересные, которые я для себя выбрал и при нашем обзоре, 96 страниц. Это переезд в Москву, столицы России, столицы революционной России, РСФСР, а потом стала столицей СССР. Вот, и у нас в гостях сейчас Алексей Михайлович Кулегин, автор этой статьи, историк. Здравствуйте, Алексей Михайлович, добрый день, извините.
Да, добрый вечер.
Да, без изображения, вот поэтому мы уже задержались за задержку, за затяжку времени. Не успели получить желтую карточку, как футболисты, но ничего.
Красную, надеюсь, мы не получим.
Я извинюсь перед судьей, так что все в порядке. Да. Вот. Скажите, пожалуйста, Алексей Михайлович, вот Петроград уже много лет, как Петербург, столица Российской империи, уже век прошел и практически. И приходит в тяжелой обстановке, мы понимаем, но приходит решение переехать в Москву. Кто принимает это решение? Как образуется, как формируется это решение?
Да, ну, вообще надо сделать, наверное, для наших, прежде всего, слушателей, уж извините, раз не зрителей, такое маленькое, как бы, историческое, маленькую вводку. Надо все-таки сказать, что Вообще идея переноса столицы обратно в Москву уже к 17-му году достаточно широко или высоко витала в воздухе. Еще временное правительство неоднократно ставило так, ну, неофициально, но вопрос о том, что, наверное, надо, ну, как тогда было принято говорить, разгрузить Петроград. И оно не только говорило об этом, оно кое-что в этом плане делало. Ну, в частности, коллекции Эрмитажа были частично погружены и даже кое-что уже отправлено в Москву. Как известно, это широко известный факт, золотой запас Российской империи был, правда, в основном не в Москву, а в Казань отправлен. И поскольку это все диктовалось, я имею в виду перенос столицы из Петрограда в Москву, прежде всего вот той обстановкой военной, которая складывалась уже к 17-му году, когда немцы, ну, достаточно близко уже подходили к столице империи, ну, уже тогда не империи, еще не республики, но революционной России, как тогда было принято говорить. А окончательного решения временное правительство не приняло. Больше того, большевики яростно критиковали Керенского и временное правительство за то, что вот оно готовит, так сказать, предательский такой удар, сдачу Петрограда немцам, и вот, значит, в этой связи собирается бежать в Москву. Но когда большевики пришли к власти после 25 октября, вроде эта тема на какое-то время ушла, так сказать, в тень, и только вот с конца января, начала февраля, уже в другой совершенно обстановке, она снова стала выдвигаться на первый план. И решение, ну, так сказать, официальное решение о переносе столицы принял Совнарком, Совет народных комиссаров, который, в общем-то, еще 25-26 ночью практически все эти заседания тогда проходили, принял официальное решение об эвакуации. Ну, тогда модные такие были термины: эвакуация, разгрузка, это вот так, может быть, это некие такие, ну, попытки так прямо не называть, перенос там столицы там и так далее. Вот Совнарком принимает такое решение. Причем оно достаточно короткое, и впервые, кстати, этот документ официально был опубликован уже, в общем-то, ну вот уже сравнительно недавно, в начале уже 21 века, А, в общем-то, об этом, конечно, было известно, и одним из инициаторов переноса был сам Владимир Ильич Ленин, то есть глава Совнаркома.
Чем, Алексей Михайлович, а вот чем объяснялось все это, да, какие причины были на самом деле,
почему да, хотели перенести? Официально, да, прежде всего, так сказать, ну, если мы посмотрим само постановление, оно, кстати, у меня там в материале цитируется практически, ну, полностью практически, оно очень небольшое, то, в общем, оно никак там не объяснялось. Вот, но формально, если, так сказать, говорить для, ну, обоснование, это были стратегические соображения о том, что вот немцы, которые, как известно, начали 18 февраля наступление и практически без каких-то существенных боев продвигались вперед, вот они угрожают Петрограду, уже, так сказать, был взят Псков, и практически немцы находились, ну, на достаточно близком расстоянии, там, порядка 150, может быть, километров от Петрограда. И вот эти стратегические соображения, собственно, были главным обоснованием, скажем так, официально.
Для меня, Алексей Михайлович, для меня было достаточной неожиданностью, что это вызвало и в самой среде большевиков вызвало протесты, вызвало вопросы, как минимум. Вот действительно это было ощущение, что Петроград бросают на произвол судьбы?
Ну, там даже не столько это, наверное, главными такими, что ли, противниками внутри Совнаркома и вообще внутри, так сказать, партийной советской верхушки большевистской, это, конечно, были два, наверное, так сказать, человека. Это был Григорий Зиновьев. Ну, его, конечно, можно было понять, он был, собственно, главой Петрограда, да, был председателем Петроградского совета, и поэтому понятно, что уход столицы из Петрограда, ну, как бы, скажем так, его статус, что ли, как лидера столицы, он, естественно, понижался. Ну и отчасти к нему, так сказать, тоже активно примыкал Луначарский, который, как известно, был наркомом просвещения, ну, он там разными причинами мотивировал, но то, что вот эта революционная столица, там, Смольный, как же мы покидаем и так далее. Какие были, собственно, соображения у Луначарского, трудно сказать, но во всяком случае не могу не отметить, что он достаточно долго, как мы сказали, жил на два дома, потому что он, ну, как известно, с нарком переехал, да, и переехали наркоматы в Москву, но глава вот наркомата просвещения Луначарский, он достаточно долго находился в Петрограде. И, так сказать, по этому поводу даже, так сказать, вот я там эту цитату, по-моему, в материале тоже приводил, он даже выражал свои чувства, что вот я рад, что я, значит, вот пока остаюсь в Петрограде. Такой вот у него был, как бы, ну, не знаю, чем было. Ну, до 19-го, в общем, года он регулярно, во всяком случае, если не постоянно, то регулярно был в Петрограде.
Вот скажите, Алексей Михайлович, а что говорили об этом в люди, что говорили петроградцы, что говорили те же самые рабочие, на которых так много внимания, по идее, должен был обращать Совнарком?
Да, ну вот мы сказали о причине, ну так сказать, официальной или формальной причине, но дело все в том, что, конечно, все всякие, так сказать, что ли, корень вопроса лежал гораздо глубже, чем чисто стратегические соображения, связанные с наступлением немцев. Тем более, что, как известно, уже был подписан 4 марта мирный договор Брест-Литовский, и несмотря на все его очень тяжелые условия, он никак не, так сказать, ну, как бы, никак Петрограду не угрожал непосредственно, линия фронта все-таки проходила, согласно договору, достаточно далеко, вот, а были, конечно, другие причины, которые может быть, толкали на ускорение вот этого большевиков, на ускорение переезда. Это значительная часть населения Петрограда, в общем, все больше и больше выражала недовольство большевистским режимом к этому времени, уже к весне 18-го года. Это, прежде всего, конечно, экономические причины ухудшения продовольственной ситуации. Вот. Ну и было уже понятно, что вот эти замечательные лозунги насчет там, того, что фабрики рабочим, да, земля крестьянам, но если до крестьян дело еще так более-менее не дошло, потому что все-таки декрет о земле начинал реализовываться в тот момент, то было уже понятно, что никакие фабрики рабочим никто передавать не собирался. Вот. И поэтому здесь, в Петрограде, очень активно начало действовать так называемое чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов. Оно, кстати, в Москве тоже было, но оно было не такое активное. Где в основном преобладали лидеры меньшевиков и эсеров. И они, в общем-то, задавали здесь тон. Поэтому и в рабочем движении тоже вот большевистский режим так испытывал большие трудности. В Петрограде рассчитывал, что переезд в Москву, он где-то снимет эту проблему. Но была еще одна проблема, я о ней тоже там сказал, она, в общем, хорошо известна. Петроград, конечно, захлестнула волна не только уголовного такого, можно сказать, даже террора, потому что там огромные банды действовали, но и массы дезертиров, которые прибывали с фронта и творили здесь, в общем-то, все, что хотели, а реальной военной силы, ну, явно было недостаточно.
А в Москве не было дезертиров?
Нет, ну, были, но понимаете, в чем дело? Все-таки Северный фронт, он был ближе. И дезертиры, они, так сказать, бежавшие с фронта, они бежали, а все-таки узел дорог железных, это был во многом Петроград, и они, конечно, устремлялись в столицу, чтобы оттуда уже отправиться, так сказать, по своим, ну, или домам, или неизвестно куда. Поэтому вот эти толпы огромные, причем это не просто толпы людей, это толпы вооруженных людей.
Настолько много их было?
Да, их было очень много. Их было очень много. И есть, ну, здесь у меня это и нет, но я, насколько помню, так по памяти процитирую, «Красная газета», это одна из большевистских газет, так она называлась, петроградских, она писала, что вот мы видим, как по улицам Петрограда идут огромные толпы хорошо одетых и вооруженных матросов и солдат, которые бросают революционный Петроград на произвол судьбы. Ну, там речь шла прежде всего, конечно, о том, что они должны были бы, по идее, так сказать, выступить на защиту Петрограда, а они вместо этого вот дезертируют. Но, тем не менее, достаточно представить эти толпы, которые, кстати, брали штурмом вот эти поезда, вагоны, это была целая большая проблема, из которой вот столкнулись, кстати говоря, потом уже, когда технически, у меня все-таки этот материал больше посвящен техническим вопросам, таким, да, подготовке переезда.
Я думаю, мы о них тоже поговорим.
Конечно.
Алексей Михайлович, да, знаете, мне да, интересно, да, вот вы там как раз и о ситуации с продовольствием пишете, что в Петрограде она была не очень хорошая, так скажем, а в Москве лучше. Вот чем это обусловлено? Почему так?
Ну, во-первых, все-таки Москва была ближе к хлеборобным губерниям, к Поволжью в частности, а Петроград, он снабжался, как бы мы сейчас сказали, с колес во многом. То есть, ну, два было пути. Это либо по, я имею в виду, пути снабжения. Это либо железная дорога, либо по водные пути. То есть, вот по то, что потом стало называться Волга-Балтом, да, то есть через Волгу, от Волги, там по этой Мариинской системе, через Ладогу и так далее. И, конечно, вот эти возможности снабжения Петрограда и те, и другие. Ну, про железные дороги понятно, они просто находились, с одной стороны, они были перегружены из-за большого количества, ну, военных, так сказать, военных грузов, и потом уже, вот я уже говорил, дезертиров, да и просто, так сказать, уже была расстроена вся эта система, и паровозов, и вагонов не хватало. А что касается вот через, ну, как бы, через водные пути, то понятно, что зимой, а зима была достаточно суровая, она практически это, ну, остановилась. Да? Она еще в 17 году в Петрограде были большие проблемы с продовольствием. Я помню такой журнал, один из петроградских журналов опубликовал фотографию: на берегу Невы стоят вот огромное количество людей. Это еще лето 17-го года, с удочками. И там пояснялось, что вот теперь петроградцы, значит, перешли на снабжение. Вот раньше мы там какой-то хорошей рыбой питались, а теперь вот что из Невы там выловим какую-то колюшку, да, то тем и то уже они рады, что что-то смогли добыть.
А когда началось вот это, потому что и революция двухкопеечная, хлебная революция февральская произошла из-за продовольствия тоже во многом. Нет, я говорю сам. Просто как спусковой крючок.
Ну да, ну во многом.
Когда же началось, когда же начались перебои с продовольствием для Петрограда? Это уже в войну началось?
Первым? Да, они начались в войну, да, они начались в войну, и особенно обострились они зимой 16-17 года. Но надо сказать, что вообще Россия была одной из тех стран, среди воюющих, я имею в виду стран, которая долго не вводила вообще карточную систему. И вот карточки по существу на основные виды продовольствия были введены только в 17 году, уже после февральской революции. А до этого их не было. И поэтому вот те вещи, о которых вы сейчас говорили, то есть вот этот спусковой крючок февраля, он был связан с тем, что тоже зима была очень суровая. Я имею в виду уже предыдущая зима 16-17 года, были большие заносы на железнодорожных путях, которые некому было устранять, которые, в общем-то, недостаточно. И вот поэтому были перебои. Но, конечно, ни в коей мере нельзя сравнивать трудности продовольственные накануне февраля 17 года и в 18 году. Конечно, это уже, как говорят в Одессе, были две большие разницы. В 17 году, в начале 17 года, да, были перебои, но это были перебои в основном с дешевым черным хлебом, который в основном вот был пищей, ну, широких, как бы говорили в советское время, широких народных масс. И именно вот отсутствие этих, как бы мы сказали, ну, дешевых сортов хлеба и вызвало вот эти бунты, скажем так, продовольственные. Остальное, в общем-то, было еще в достаточном количестве. Ну, цены, понятно, они повысились. Вот. Ну, а в 18 году это уже было гораздо хуже, и карточная система не спасала, и резко... Ну, там, я не знаю, там по-разному можно говорить, но я думаю, что иногда это доходило вот до той самой осьмушки. Но осьмушка, это имеется в виду не килограмма, а фунта, то есть восьмая часть фунта. Вот считайте, сколько это там
ну, граммов. Ну, а фунт вокруг полкило, да, примерно там?
Ну, 400 грамм там.
Да. Вот скажите, Алексей Михайлович, а вот действительно было уже были, национализация пошла, уже стали, скажем так, вот бороться со спекулянтами или с черным рынком, или свободная торговля была еще в какой-то мере возможна. А что это вот в экономике происходило вот тогда, и в Петрограде в частности?
Да, я не берусь в данном случае, все-таки я не такой специалист по экономике. Вообще надо сказать, что это очень интересная тема. Я в свое время был знаком и несколько раз слушал наших историков, в частности, одного из наших специалистов, который я сейчас просто немножко сходу боюсь, что не припомню точно его фамилию, наших петроградских, петербургских историков, который вообще занимался особенно вот продовольствием и, в частности, вот этой темой мешочников. Это вообще очень интересная тема о том, как вот в период гражданской войны люди сами себя снабжали, так называемые самоснабжение. Вот люди ездили в деревню, чтобы обменять вещи на продукты. Так вот, еще до этого дело не дошло, еще не было ни продотряд, я имею в виду, конечно, весну 18 года, не было еще ни продотрядов, ни продразверстки, и даже вот этой самой продовольственной диктатуры, которая... Но, в принципе, еще свободная торговля, она еще осуществлялась, но понятно, что вот ее возможности уже вот в силу уже названных, как говорится, вещей, они были очень сильно ограничены.
Алексей Михайлович, пожалуйста. Большевики хотели уехать со всеми своими госорганами из Петрограда в Москву, и просто вот не решая вот эту проблему с продовольствием, или у них были какие-то сценарии, чтобы хоть как-то наладить ситуацию?
Нет, ну, сценарии, конечно, существовали, нет, и они занимались, и потом очень активно стали посылать уполномоченных, ну, а потом уже и целые, да, вот, о чем я уже сказал, отряды в деревню, чтобы ускорить и в хлебные губернии, хлеборобные, чтобы ускорить и присылку про ленинских, достаточно много существует давным-давно известных этих телеграмм, когда он требовал там ускорить, так сказать, присылку продовольствия в Петроград, ну не только в Петроград, потом речь уже шла и о Москве, и в других крупных городов. Но, в общем-то, понимаете, здесь корень, если так можно выразиться, зла. Если уж говорить об экономике, я уже сказал, что я не такой большой специалист, но дело все в том, что корень зла, конечно, лежал в том, что вообще у большевиков не было экономической, по большому счету, какой-то четкой программы. Понимаете, вот это была такая вот... Один из коллег моих, ну, старших коллег, но вот доктор наук, профессор Виталий Иванович Старцев, который много занимался темой революции, Ленина, он хорошо сказал, что вот Владимир Ильич, когда он совершал, ну, так условно, конечно, так он такой в частной беседе говорил, революцию, он считал, что а вот мы власть захватим, и все будет так же, как раньше, как было при царе, и такие же будут белые булки в булочной, все. Только вот мы будем у власти. Понимаете, то есть, ну, это немножко утрировано, может быть. Он,
ну да, будет. Только мы будем у власти, считать, и белые булки будут у всех.
Будем, да, они будут у всех. И вот теперь даже в своей работе «Государство и революция», это еще до переворота написанной, Ленин там говорит, что вот рабочие теперь говорят, когда говорят, ну вот теперь нам плохого хлеба, это еще временное правительство, а нам теперь, так сказать, они не решаются давать плохого хлеба. Но если бы знали они, чем это в конечном итоге закончится, наверное, они бы этого не говорили. Вот. Поэтому, конечно, те проблемы, которые были, нарастали постепенно в период еще, так сказать, Первой мировой войны, скажем, они, конечно, уже в 18-м, а позднее там в 19-м, 20-м годах, они просто катастрофически изменили всю ситуацию. И поэтому, вот, если говорить о... Ну, у нас тема, да, эвакуация, разгрузка. Mm-hmm. Вообще есть еще большой пласт материалов. Я его только какими-то там верхами касался здесь немножко, я имею в виду в своем материале. Это вот вопрос о так называемой разгрузке Петрограда. Я уже сказал, это термин эвакуации промышленных предприятий. Это, ну, мы обычно говоря об эвакуации, да, мы имеем в виду вот эту великую эвакуацию в период Отечественной войны, да, когда немцы...
Да, на Урал...
Да. Но... Ну, очень большая, если так, не знаю, какой термин здесь, большая эвакуация была и в период гражданской войны. Она не полностью, конечно, была осуществлена, Но вот эта разгрузка Петрограда, там других крупных промышленных центров, она должна была облегчить в том числе и экономическое положение. И была специально создана, она так и называлась, чрезвычайная комиссия по разгрузке Петрограда. Большой пласт материалов сохранился, и те, кто, кому это интересно, могут к ним обратиться вот в наших, да, в наших архивах. Поэтому это отдельная большая интересная тема.
Я сейчас буквально без всяких там роликов, мы и так задержались вначале, я просто хочу книжку представить, очень важную книгу, которая есть в «Шоп-дилетант медиа», и я вам честно скажу, я ее уже отложил для себя. Эта книга называется «Памятники не тем». «Памятник не тем». Это памятники диктаторам, памятники, которые потом наверняка совершенно придется или пришлось бы сносить. Это памятники, которые остаются, но с очень сомнительной репутацией. Это очень интересная книга, и меня это всегда очень интересовало. Я думаю и надеюсь, что очень многих она тоже заинтересует. Так что вперед на «Шоп-дилетант медиа» и покупайте эту книжку.
Актуальная, да, тема.
Ну, конечно, актуальная тема.
Да. Еще не только вот в этом постсоветском
пространстве. Вообще очень актуальная тема про пересмотр и моральном пересмотре истории. Очень во многом это есть. Алексей Михайлович, да, вот скажите, пожалуйста, вот все-таки почему, перескакивая немножко, вы прочтете статью, я надеюсь, что другие материалы...
Да, мы не будем ее пересказывать там.
Да, почему же такая секретность? Когда? Почему же такие вот, это что, из-за бандитизма или из-за недовольства, или шпионы, террористы, что это?
Ну, вы знаете, что, наверное, всего понемногу. И, конечно, прежде всего были большие опасения того, что вот этот сам момент переезда может быть использован для проведения террористических актов. Ну, просто было очень удобно, да, взорвать, например, поезд, в котором ехали все, так сказать, лидеры большевиков. Согласитесь, для, так сказать, террористических каких-то, так сказать,
мечта, да.
Да, это было сразу как бы всю уничтожить, да, все, так сказать, большевистское руководство, если не все, то, во всяком случае, значительную часть. Поэтому, конечно, опасения были. Вот. Какие конкретно... Да, и даже есть, правда, воспоминания. Документов таких я не нашел, но есть в воспоминаниях о том, что, в частности, вот в воспоминаниях того же вот Петра Осиповича Осипова, да, которого я там активно, так сказать, цитирую, он был председателем исполкома Николаевской железной дороги, да, и занимался там как раз подготовкой вот этих составов. Он там в частности пишет в одном, ну, у него там большие, и они немножко там местами путанные, эти воспоминания, не в обиду будет сказано. Ну, это все, наверное, воспоминатели, как мы так часто историки, они... Это очень важный, но часто совершенно ненадежный источник. Так ну, вот, он пишет, он пишет о попытке взрыва железнодорожных мостов. Это так называемые американские мосты, это вот, которые идут через обводный канал, вот рядом, ну, от московского, ну, современный, естественно, я называю, московский вокзал. Вот если поезд на Москву какой-то, когда едешь, и, соответственно, обратно, когда возвращаешься. Вот там через обводный канал проходит мост, это называется американский мост. Так вот, сейчас не будем, почему они так называются, но чисто железнодорожный мост. Что вот были попытки, ну, их как бы сумели обезвредить, этих террористов, но это не более чем воспоминания. Я документов я тоже пытался как-то найти.
Отчетов нет никаких там?
Нет, вы знаете, есть в разных источниках и в разной литературе есть. Кстати говоря, вот вы книжку одну из новых приводили, а я могу в этой связи, чтобы потом не забыть, хочу сказать, что есть такой автор, уже, разумеется, давно ушедший из жизни, Сонкин Михаил, если отчество забыл его, боюсь ошибиться сейчас. Они по-разному называются, там его книжки «Выстрел на Фонтанке», ключи от бронированных комнат, название этих разных изданий. Но в сути там одно и то, почти одно и то же. Есть там глава как раз «Поезд цветочный». И она как раз посвящена вот переезду советского правительства из Петрограда в Москву. Надо сказать, что это, конечно, художественное такое произведение, но она документальная повесть. Я проверял и находил и по его рукописям, я имею в виду по рукописям самого Сонкина, он действительно пользовался документом. То есть там непридуманные вещи. Ну, понятно, идеологически надо... Это писалось в 60-х, в начале 70-х годов, поэтому, конечно, идеологический градус понятен этих. Но с точки зрения фактуры там очень много. Поэтому кого это заинтересует, тема более
Сонкин,
подробная.
Сонкин, да? Интересно.
Да, Сонкин, по-моему, Михаил, отчество боюсь. Ну, это несложно найти. Если кто наберет Сонкин «Выстрел на Фонтанке», там «Выстрел на Фонтанке», кстати, это покушение на Ленина. Вот первое, это вот как раз об этом мы начали говорить, о террористах. Уже были угрозы, да, и реальные попытки совершения террористических актов против лидеров большевистских. Да. Так что угроза реальная существовала, да, для вот того, чтобы, так сказать. Поэтому, конечно, прежде всего это была эта опасность. Ну и плюс оппозиционные силы различные, так сказать, тоже не, очень не хотелось, в частности, большевикам, чтобы их вот как-то, так сказать, заранее обвиняли, что они вот там бегут из Петрограда, что они оставляют там город на произвол судьбы, или вообще, так сказать, договорились и с немцами, что вот они, значит, там сдают Петроград, а им за это там какие-то преференции.
Ну да.
Там, кстати, вот есть этот сюжет довольно, ну, такой, если можно сказать, забавный, когда пришла делегация к тому же Осипову, пришла делегация железнодорожников с одной из станций и с требованием, значит, таким своего рода ультиматумом, что если вы нам дадите какую-то часть из тех 18 миллионов, которые вы получили от большевиков, от немцев, за
бедствие,
от немцев за бегство из Петрограда, то мы как бы будем всячески содействовать отправке комиссаров. А если не дадите нам денег, то мы поезд можем, значит, типа того, что и пустить с рельс. Ну, это такое.
Это такие конспирологи, да, того времени?
Ну, реально.
Да, немецкие шпионы, тра-ля-ля.
Ну да, вот договорились. Вы ж типа с немцами договорились, деньги с них получили, так вы нам-то хоть часть какую-то
дайте. Даже точную сумму. Делитесь, братцы.
Ну да, тогда мы типа не возражаем. Ну такой как бы патриотизм очень странный этих железнодорожников. С одной стороны, они вроде патриоты, а с другой стороны, если вы денег нам дадите, то мы вроде и не будем возражать.
Вот они какие. Этому. Алексей Михайлович.
Так что, понимаете, там был целый комплекс причин, и поэтому приходилось, в общем-то, достаточно успешно осуществить вот эту, даже целый комплекс, я бы сказал, таких, скажем, различных конспирологических тоже всяких операций для того, чтобы вот замаскировать, ну, прежде всего, конечно, реально замаскировать переезд, конечно, наркоматов было нереально, а вот что касается переезда совнаркома, то практически это удалось.
Ну, вот там, конечно, уровень организации... Уровень организации и качество организации назвать высоким, я думаю, сложно, да? Потому что вот даже с машинистами были проблемы. Там же даже машинисты отказывались их вести.
Да, но это тяжелая вот ситуация.
Ну, это та же самая вот ситуация. Там надо просто еще сказать, и это отдельная большая тема. Ну, она, в принципе, отчасти и в советское время была, так сказать, на слуху. Это вот деятельность Вигжеля, так называемого комитета железнодорожного, который...
О, про это спрашивали в чате, да, у нас.
Да, так. Стоял на антибольшевистских позициях. Это еще с октября, еще до октября. Он еще предъявлял в октябре ультиматум сразу после переворота, ну, скажем, после прихода большевиков к власти. Вигжель предъявил ультиматум, что если вы не договоритесь с другими партиями извините, с другими социалистическими партиями о создании вот такого, как тогда говорили, однородного социалистического правительства, то мы объявим забастовку, всех же, всеобщую забастовку, и парализуем всю деятельность железных дорог, ну, что, в общем-то, сразу вызовет коллапс всей экономики. Вот, и даже велись такие переговоры о создании вот этого, ну, имеется в виду правительство с участием не только большевиков и левых эсеров, но и всех эсеров, там, какой-то части меньшевиков.
Меньшевиков,
и так далее.
Да, да. Однородное социалистическое правительство.
Да. Эта идея достаточно так долго витала в воздухе, ну, по существу, почти до учредительного собрания. И даже были среди большевиков были сторонники. И Каменев, Зиновьев, они, Рыков, кстати, они были сторонниками того, чтобы договориться, вот, и тем самым, ну, как бы мы сейчас сказали современным языком, расширить социальную базу, да, правительства того режима, который, так сказать, большевики установили. Но уже после учредительного разгона, конечно, никаких иллюзий здесь не оставалось.
Были зачатки.
Да, скажите, пожалуйста, Алексей Михайлович, когда вот все-таки удалось переехать, сложнейшая логистическая эта операция в такой обстановке, вот, но в конечном счете, вот все-таки хочется всегда знать, мне кажется, что чем бы ни была вызвана эта идея, стратегически она оказалась правильной большевиков. Потому что иначе вот гражданскую войну выиграть было бы во много-много раз труднее.
Вы имеете в виду сам факт переезда, да?
Да, сам факт переезда, перенос столицы, центра принятия решений глубже в страну.
Вы знаете, мне тоже, я тоже сторонник этого. Почему, собственно говоря? Я думаю, что вот ведь все, ну, всегда любые, ведь не только в нашей стране переносилась столица. Ну, достаточно, я не знаю, взять многие страны, и мы знаем, что по разным там политическим, стратегическим соображениям переносились и в Германии, и во Франции, и в Турции, там, допустим, да, из Стамбула, в Анкару.
Пакистан у нас рекордсмен.
Да, то есть это очень много. И иногда это было специально строилась столица, там, как
Бразилия.
Бразилия. То есть разные были причины, начиная там буквально со средневековья и кончая. И когда Петр переносил, да, столицу, кстати, этот процесс был довольно длительный. Это же нельзя сказать, что Петр основал в 1703 году Петербург, и он стал столицей. Ничего подобного. Где-то примерно до 12 года, я имею в виду 1712.
Да, это много лет.
Этот процесс, вот именно в 18 году все достаточно быстро совершилось. Но опять же, если, так сказать, внимательно почитать решение чрезвычайного 4-го Всероссийского съезда Советов, который, собственно, как бы утвердил, да, этот перенос, уже проходивший, кстати, в Москве, он, там была такая оговорка, что это временно столица переносится. Но мы знаем, что нет ничего более постоянного, да, чем временное. И мне кажется, что это было... То есть ситуация изменилась. Если Петру было важно вынести столицу тогда на край, чтобы утвердиться стратегически на берегах Балтики, да, и показать той же, грозить шведу, да, цель грозить мы будем шведу, то в этот момент это было, ну, мягко говоря, совсем не актуально, учитывая близость не только, так сказать, конечно, и немецких войск, но и достаточно враждебного правительства и финского, и эстонского, ну, чуть позже в Эстонии, но тем не менее. Поэтому я думаю, что решение это было вполне политически и экономически в том числе оправдано, потому что Москва, ну, если внимательно посмотреть уже на сетку железнодорожную, она тоже в центре. Петроград – это край, это край. По существу, все, дальше уже, как правило, ну, это потом уже стали там на Мурманск, но это уже в 20 веке начали проводить там железные дороги. А, в принципе, Петроград был краем, а Москва была центром, конечно, и исторически была центром. Но... И, кстати говоря, последнее, что здесь следует сказать, что еще в 17 году, когда решался вопрос о месте проведения учредительного собрания, Москва активно претендовала на то, что вот типа того, что нам, мы должны исторически такая вот первопрестольная, и даже есть карикатуры такие забавные, как Москва с Петроградом, перетягивают, значит, вот эту ленту, так сказать, учредительного собрания. Ну, потом понятно, что победила идея, значит, проведения его все-таки в Петрограде, но тем не менее.
Но это было еще проведение в Петрограде, плюс еще идея контроля над, над собранием. И уже там, где... Там, где правительство, тут много...
Ну, естественно, в тот момент, да, это было принято решение. Ну, его, кстати, там долго переносили, раз переносили, я имею в виду сроки. Но, тем не менее, да, подготовка была очень серьезная. Но там, где, конечно, находился официальный центр власти и принятие политических решений, конечно, тогда еще это был Петроград.
Но здесь, конечно, предвидение было, сейчас, Айдар, я буквально коротко, предвидение было правильное, потому что дальше ситуация будет развиваться так, что положение вот в этом узле, в Москве, будет неизмеримо более выгодным для большевиков всю гражданскую войну. Да, Айдар, ты хотел спросить.
Да, Алексей Михайлович, ну вот Москва не была столицей сколько, 200 лет практически, ну, даже практически, чуть больше, 200 лет. А вот что там было все это время? Был ли готов город принять на себя, да, роль столицы? Что там было в Кремле? Вот у нас тут вопросы задавали.
Да, кстати,
всегда оставлял Кремль.
Да, ну, тоже большой вопрос. Я сейчас, конечно, мы его осветить не сможем. Есть публикации на эту тему. Конечно, не была, коротко отвечая сразу. Конечно, Москва не была готова. Понятно, что, во-первых, не было, ну, начнем, да, сначала, не было помещений просто. И больше того, чтобы потом, ну, когда вот уже началось это великое переселение народов, то бишь всех наркоматов, ведомств и так далее, то приходилось просто, извините, людей из Москвы выселять. То есть там были многочисленные проблемы, жалобы, когда людей просто элементарно выселяли, потому что помещения, особенно в центре столицы, ну, я имею в виду уже новой столицы, то есть Москвы, занимали те или иные ведомства. Больше того, мы знаем, что и в начале и правительству-то советскому, и его членам, в общем, негде было жить. Они располагались в центре, там, в гостинице «Метрополь».
«Метрополь», «Националь».
Да, да. Да, да, потом их там, их даже называли там дом, дом советов.
Первый дом советов, второй, да, дом,
да,
советов.
Да, 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 второй дом советов, да. А в Кремле, ну, мы знаем, там вообще была ситуация очень, я бы сказал, плохая. Там и воинские какие-то были части казармы. Там были монастыри, которые существовали там практически, ну, почти, ну, там, до 18-го, до года точно, до конца. Вот. Там и были большие разрушения, которые не были устранены, ну, имеется в виду октябрьско-ноябрьские события. Ведь в Москве, в отличие от Петрограда, были ожесточенные уличные бои. Вот. Причем центр и Кремль очень сильно пострадали, в том числе, да, от артиллерийского обстрела.
Да, то с Воробьевых гор полили.
С Воробьевых тяжелые орудия, причем... Это, да. Знаешь, это даже не такая, ну, извините, декоративная стрельба по зимнему, когда там...
Нет, это не сравнить. Там,
да,
была,
это была
Никольская бедная башня,
это
опять
были,
была...
Да, это были разрушены.
Второй раз была пострадала.
Да, церкви были, пострадали, и даже тот же Луначарский, которого мы, так сказать, уже сегодня упоминали, он же подавал даже в отставку, узнав сначала, вот, что там, так сказать, все памятники в Кремле, ну, так сказать, поначалу была такая информация, что все там разрушены, все ужасно, там всех убили, ну и так далее. Но потом, естественно, быстренько забрал это все обратно, но тем не менее, поэтому там были разрушения, и ими так практически, ну, никто, приведением в порядок никто не занимался. Конечно,
Да, зато, Алексей Михайлович, там было именно в 18-м году, как восторженно пишет комендант Мальков, восторженно пишет о субботнике, что сделали прямо Свердлов, Ленин, схватившись за веревки вместе с другими членами Совнаркома, снесли Васнецовский памятник на месте убийства великого князя Сергея Александровича.
Ну, там, да, это была большая и довольно серьезная, когда-то этим занимался, тема вот этих снесения монументов.
Да, Александру II.
Царю и его слугам, да, это была, там не только, так сказать, Сергей Александрович попал, ну и цари сами под горячую руку, там и
Александр
генералы,
II.
И полководцы, да, там мы всех, и Скобелев, там памятник, я имею в виду Скобелев, генерал, да, то есть там было много чего интересного, в кавычках, в этом плане, но, в принципе, стали сразу заниматься, там налаживать нужно было охрану этих всех. Но Кремль в этом плане был удобным, все-таки это было, даже это не Смольный. Кстати, в Смольном там были тоже очень серьезные, я там в статье пишу, насколько была ситуация в Петрограде неспокойная, вот возвращаясь к вопросу о той ситуации, которая торопила. Там было настолько напряженно, что буквально в этот день, вот 10 марта, когда правительство переезжало, секретарь комитета революционной обороны Петрограда, ну был такой чрезвычайный орган создан, написал коменданту Смольного такое послание, что там к 3, ну, сейчас боюсь ошибиться по памяти, говорит, там к 3-15 часам там к Смольному должны прибыть броневики. Это наши броневики. Вы их не открывайте по ним огонь, не принимайте их за немецкие и белогвардейские, это вот типа наши. Ну, понимаете, насколько ситуация была, что могли даже, так сказать, как бы дружественный огонь, как сейчас модно называть, мог быть даже вот в таких ситуациях.
Запросто. В центре... Запросто.
Удивительно.
Да, а Кремль закрыл ворота и все.
А закрыл, да, постепенно, конечно, не сразу, но постепенно начали налаживать и пропускной режим, это все-таки удалось достаточно, и уже, так сказать, никаких серьезных, ну, попыток покушения на того же Ленина там, ну, внутри Кремля или там рядом.
Ну, нет, там было.
Практически не было, да.
Да, только да, на заводе Михельсона
попытки. Ну, на митингах. Ну, есть этот заговор послов, достаточно такая темная и тема, которая требует, на мой взгляд, отдельного, так сказать, серьезного изучения, вот, насколько там все было. Но,
абсолютно,
так,
да.
Но ничего, так сказать, вот такого, вот конкретное, чтобы там какой-то террорист там попытался или там группа проникнуть, мне во всяком случае об этом неизвестно, хотя я специально этим, конечно же, не занимался.
Ну что ж, спасибо, наверное, большое. Да, спасибо большое, Алексей Михайлович. Спасибо за вашу публикацию и за эту программу. Пишите и говорите, приходите. Надеюсь,
хорошо,
что в следующий раз у нас
будет... Будем увидеться. Я, честно говоря,
с изображением будет у нас.
Да, что-то...
Ну ничего.
Да, спасибо. Магнитные бури, наверное, какие-то...
Спасибо огромное.
Да, всего доброго. Вам также счастливо. Сергей, Айдар, всего доброго.
Спасибо большое.
До свидания.
Ну что,
до свидания.
Мы рекомендуем слушателям и зрителям покупать журнал «Дилетант» майский, да, и прочитать эту статью «Операция переезд» и многое другое, что в этом номере есть. Ну а мы продолжим рассказывать о нем в следующую пятницу, я надеюсь, также в программе «Дилетанты». Ну а в этом составе, почти в таком же, мы с Сергеем Александровичем увидимся с вами в понедельник в программе «Тираны. Происхождение
вида». Понедельник с новым тираном, или, как любят здесь спрашивать, ханом, потому что ханом. Не всякий хан – тиран, и не всякий тиран – хан. Все. Спасибо большое.
До свидания.
До свидания. До свидания.